Российская кофейня.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анастасия Филиппова и программа «Шумерийская кофейня». Сегодня у нас в гостях Мария Александровна Черняк, профессор кафедры русской литературы Российского государственного педагогического института имени Герцена и создатель премьерной программы на нашем радио «Читаем Волчка» о детской литературе издательства «Волчок». Эту программу вы совсем скоро сможете послушать в эфире нашего радио в формате подкастов, поэтому сегодня мы решили ее и обсудить заранее. Мария Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Начну с того, что вы немного затрагиваете эту тему в первом выпуске вашей передачи, но хочется и здесь об этом немного поговорить. А как вообще возникла идея такого подкаста?
Спасибо большое за вопрос, потому что, конечно, он очевиден, как вообще возникают подобные идеи. Ну, как всегда, наверное, что-то такое, что затрагивает нас, рождается из любви к чему-то. И в данном случае наша совместная любовь со студентами к детской литературе, к ее совершенно невероятному многообразию именно в современной, отечественной и зарубежной детской литературе. И увлечение это возникло не сразу, постепенно. Я читаю у нас в университете курс детской литературы, который, к сожалению, в течение нескольких десятилетий почему-то выпал из учебной программы на филфаках и вернулся вот буквально 4 года назад, вот перед пандемией. И мы как-то нырнули в этот курс вместе, и я осваивала его, и студенты осваивали его, и мы все находили вот действительно такие важные для себя точки любви к этому предмету. И, в общем-то, из этого и возник, потому что многообразие у нас разных проектов, связанных с детской литературой. Есть такая творческая и научная студенческая лаборатория «Детлит», которая, в общем-то, и представляет этот проект, потому что студенты, которые делают проект «Читаем Волчка», они вот члены этой, ну, как бы научно-творческой лаборатории. У нас есть еще телеграм-канал, на который мы всех приглашаем наших слушателей, потому что это тоже студенты, которые, и в том числе и участники вот нашего подкаста, которые ведут с огромным интересом такую, я бы сказала, образовательно-просветительскую, навигаторскую вот эту вот рубрику о детской литературе, и она нам всем, и мне в том числе, помогает разобраться в этом многообразии.
Мне очень понравилась идея объединения такого педагога и его студентов под крылом подкаста. Мне кажется, это одно вообще из интереснейших соединений, в которое, может быть, в принципе, мне как бы совсем недавно студенту и человеку, который сейчас как-то пытается преподавать, когда есть сочетание еще совсем юных, где-то наивных, где-то серьезных тональностей в их голосах, и тут же такой же осознанный голос ваш, который как-то это все сочетает в себе. И мне интересно в этом контексте узнать, что для вас главное в преподавании.
Ой, вы знаете, наверное, в преподавании тут много может быть каких-то ответов на этот вопрос, но вот именно в контексте вашего вопроса, замечательно сформулированного, и вот именно в контексте нашего подкаста мне важно сотрудничество, мне важен общий диалог. И я должна сказать, что вот мне тоже очень нравится этот формат, потому что мы вместе, но мне нравится именно потому, что мы вместе на равных позициях. То есть мы коллеги, мы вместе делаем, мы советуемся, мы... То есть я ни в коем здесь не являюсь таким человеком, который наставляет и учит, хотя, конечно, я советую, мы там что-то перепроверяем, советуемся, обсуждаем, но вот мне очень нравится, и в нашем телеграм-канале я на этом настаиваю, что это, в общем-то, их поле свободного какого-то такого творческого и научного и интерпретационного подхода к детской литературе, а я здесь являюсь скорее таким вот старшим товарищем. Вот, и мне очень эта роль нравится, больше, чем роль наставника и учителя. Хотя, конечно, это тоже есть, никуда не деться.
Да, мне кажется, кстати, в студенчестве возникает такое ощущение какого-то одиночества и оторванности от преподавания, и поэтому здесь это, правда, очень важно. Я за весь свой пока недолгий опыт преподавания поняла, что для меня главная польза от общения со студентами, школьниками, то, что они мне помогают на привычные для меня вещи посмотреть совершенно под другими углами. То есть я бы такой никогда себе вопрос не задала применительно к чему-то. А они, да, и это и мне помогает как-то это переосмыслить. А как вам кажется, в контексте вашего подкаста «Молодость студентов», она играет какую-то роль? Она вообще важна?
Думаю, что да, потому что у них такой очень искренний и очень такой естественный для юности интерес к новому. и интерес к каким-то новым открытиям и возможность еще удивляться искренне и радоваться, и очень эмоционально отвечать на что-то, даже если что-то не нравится, удивляет. Ну вот, в общем, искренность эмоций. Мне это тоже здесь нравится. И знаете, вот если можно, я тут тоже, готовясь к нашему разговору, я думаю, что это поможет нам тоже в диалоге, взяла маленькую цитату из нашей тоже общей книжки, которая, ясно, что по радио ее не показать, но я вам ее покажу. Это называется «Детлит по-взрослому. Библионавигатор по современной детской литературе», которую я написала тоже своей ученице. Сейчас она аспирантка моя, Елена Цветкова. И обложка вот замечательная, которую вы видите, сделала гость вот будущей, одной из наших будущих передач подкаста, писательница детская Анна Игнатова. И в этой книге мы действительно старались собрать вот все, что малоизвестно о детской литературе. А я считаю, мы, в общем-то, и думали, и вся лаборатория «Детлит» наша работает на это, и наш подкаст «Читаем волчка» работает на это, на навигацию в детской литературе, потому что общее место такое, вот мы зайдем в наши любимые там подписные издания, наши любимые магазины детские, зайдем на сайт «Самоката», зайдем и увидим какое-то невероятное количество новых имен, новых форматов книжных, новых каких-то тенденций. А как в этом разобраться вот человеку, который вне этого? Как узнать эти новые имена? И вот мы все время чувствуем, что вот нам нужно, поэтому и в Телеграм-канале, и вот здесь мы очень стараемся именно быть навигатором. И вот одна из в этой книжке из очень важных для меня цитат – это моего любимого литературоведа и культуролога Александра Генниса, который высказал совершенно потрясающую мысль, если позволите, я ее прочитаю. «Детские книги как мифы. Они задают мирозданию фундаментальные вопросы. Ответы на них годятся для всех, потому что у детей, особенно зверей и пуще всего плюшевых, нет самой истории, биографии, своего уникального опыта. Герои детских книг обобщены и универсальны, как олимпийские боги, христианские святые или психоаналитические архетипы. В них даже самых маленьких влезает больше, чем кажется. И, пользуясь этим, детские книги вмещают в себя весь мир и делают его выносимым». Вот это мне очень фраза. Вот все, что выносимый не возьмись в этой фразе, да, все, да, все в точку. Потому что детская литература интересна именно потому, что у детей нет опыта, это правда. И детская литература включает весь опыт под мироздание, здесь с Геннисом не поспоришь. А вот последняя фраза, мне кажется, настолько актуальна сегодня, что детская литература делает мир выносимым. И мы не случайно видим, и я вижу это по студентам, и опять же не случайно наша лаборатория возникла, что сейчас возникает интерес взрослых, вот молодых взрослых, в детской литературе. Вот это связано не только потому, что много интересных новых форматов появляется, а именно потому, что детская литература является каким-то убежищем, прибежищем, спасением, открытием вот чего-то вот другого, нового. И мы это видим, и вот я, честно говоря, этим сейчас и с точки зрения научной занимаюсь, почему взрослые читают детские книги.
Но мне кажется, здесь еще такое, правда, то, что вы сказали, безопасное пространство, к которому для нас привычно с детства и к которому хочется вернуться, чтобы хоть какие-то эксперименты, возможно, которые бы не решились в нашей уже настоящей взрослой жизни, провернуть. Кстати, я тут недавно рассуждала с одним из своих друзей, Корнее Ивановиче Чуковском, про его детские книжки, и он для меня сказал неожиданную вещь, что он не любит Чуковского, потому что он писал для детей, как для взрослых. И меня это очень удивило, потому что я за это как раз его и люблю, потому что каждый из него может вытащить что-то свое. Как вам кажется, может вообще детская литература априори существовать без этого дополнительного пласта смыслов для взрослых?
Конечно, может, и мы видим огромное количество таких текстов, но, честно говоря, они мне не нравятся. Я как раз считаю, это слабость детской литературы, а таких текстов много, особенно для малышей, так называемая малышовая детская литература, вот. А более серьезная и качественная детская литература, она всегда с каким-то двойным дном, там вспомним, да любые наши классические тексты от Льюиса Кэрролла до Винни-Пуха и других замечательных текстов нашей эпохи. Есть замечательный сборник, называется «Веселые человечки. Культурные герои советского детства». Это сборник, вышедший уже довольно давно в издательстве «Новое литературное обозрение», и он невероятно интересен, и я всегда советую его всем, кто хочет чуть-чуть разобраться в детской литературе, потому что там мои коллеги-филологи, серьезнейшие исследователи не только детской, а именно взрослой литературы 20 века, говорят о прочтении там, как сегодня читать Николая Носова, как читать Гайдара, как читать там Буратино Алексея Толстого. И окажется, что в каждой книге действительно столько смыслов, столько отсылок к культурному пространству в того времени, в которое они пишут, поэтому я считаю, что это только сила детской литературы в этом. И, кстати, если можно, я вот дополню вот как раз диалог с вашим другом про Корнея Ивановича Чуковского, который действительно я без удивления, хотела сказать с удивлением, но на самом деле без удивления прочитала вот буквально в январе этого года очередные итоги, ну, книжных продаж 23-го года, и оказалось, опять же, на первом месте по продажам детской литературы стоит Корней Иванович Чуковский. Вот. И это с одной стороны, да, это наш классика, от него, в общем-то, очень много идет детской литературы 20 века, но, с другой стороны, это довольно грустная тенденция, о которой тоже говорят специалисты по вот, современному чтению, что родители, воспитатели в детских садах, что-то школьные учителя, да, они предлагают детям, а вспомним Генниса, дети еще без опыта, поэтому они зависят от совета взрослых, они советуют те книги, на которых выросли сами. И, в общем-то, это, конечно, и понятно, это некая психологическая такая связочка поколений, но, с другой стороны, мы должны понимать, и я вот вижу по интересу вот студентов к современной детской литературе, и этот интерес, мне кажется, и во многом этим объясняется, что каждое поколение все равно должно иметь свой текст, свой детский текст, с которым бы они перекидывались цитатами, в которых были бы узнаваемые герои, и пусть это будет поколенческий текст, непонятный другим, да, или не столь понятный, считываемый, но он должен быть. А Чуковский, это скорее, знаете, подтверждает мысль тоже очень такого известного автора книги о детской литературе Мирона Петровского, который говорил, я перескажу, не буду сейчас цитату эту искать, но перескажу его мысль, по-моему, тоже очень важную, что люди, которые выросли там на маминых, бабушкиных сказках или на книжках детской литературы, вот старой, они потом, когда вырастают, идут дальше сами своими читательскими маршрутами. А кто-то вообще перестает читать. И говорит, что потом вот уже взрослые люди, разошедшиеся по разным вот этим читательским нишам, у них, пожалуй, говорит он, останется единый общий цитатный фонд, это вот детская литература. И он приходит к такому даже важному выводу, что детская литература действительно является каким-то общим цементирующим культурным кодом многих поколений. И это важный момент, хотя я должна сказать, но это, наверное, долгий разговор, этот культурный код сейчас меняется, и я за этим наблюдаю и вижу это, но тем не менее, конечно.
Но это очень интересный разговор, я бы хотела немножко здесь остановиться. А как вам кажется, почему он меняется? Это все цифровизация, как всегда, все у нас принято обвинять ее в этом всем. А она здесь как-то большую роль играет или что-то еще?
Да тут, наверное, я думаю, целый комплекс таких социокультурных причин, но одна из них — это, опять же, в том, что на первом этапе, на важном этапе взросления советуют взрослые, советуют родители. И вот сейчас, как это не грустно говорить, но действительно меняются поколения, меняются их читательские вкусы и практики. И вот пришло читательское поколение родителей, которое не очень читающее. Я, опять же, говорю это в общем, и я понимаю, что, может быть, наши слушатели ужаснутся, но мы говорим в общей картине, и я довольно ее пристально изучаю, потому что связано со школами, с родителями школьников. И есть основания делать этот вывод. И я думаю, что это и с этим связано, тем, что... Я просто говорю со своими студентами, а что вам советовали родители, что вы читали? И оказывается, не всегда это происходило. Есть, конечно, уникальные семьи, читающие, это понятно. Мы говорим об общей картине. Это раз. Два, конечно, это вот это пресловутое клиповое сознание, цифровизация, визуальный код, который необходим сейчас там нынешним
да,
детям.
Да, сейчас без картинок да, совсем да, тяжело. Да, абсолютно. Если раньше часто искали только картинки, то сейчас...
Поэтому тут целый комплекс.
А если, например, ребенок живет в нечитающей семье, вот какие у него варианты вообще знакомства с этой детской литературой? Как ему самому не потеряться во всем этом многообразии? То есть он приходит в какую-нибудь библиотеку, да? Возможно, библиотекарь советует. Как это обычно происходит?
Ой, это очень правильный и очень грустный вопрос, потому что, к сожалению, мы сейчас можем с вами нарисовать идеальную картинку, но будет ли она соответствовать действительности, это большой вопрос. В идеале, конечно, если вдруг, а такое очень часто сегодня бывает, ребенок в нечитающей семье, и у него нет вокруг книг, нет книжных полок, нет любимой книжки, которые там пролистаны бабушками, дедушками, мамами, папами, есть там отметочки на полях, там сделаны маме или закладочки. Вот. Это очень сейчас часто бывает, и это действительно проблема. Но вот дальше этот маленький человек приходит, ну, условно говоря, в детский сад и в школу, и если рисовать идеальную картинку, что дай бог, если он окажется с читающим воспитателем детского сада и читающим учителем, что, к большому сожалению, тоже не всегда бывает. А дальше счастливая картинка, если он попадет прекрасному читающему и ориентирующемуся не только в классике, а в современной ситуации школьному библиотекарю. Вот мы нарисовали идеальную картинку, тогда этот маленький человек из нечитающей семьи станет большим читателем. Но не всегда это, к сожалению, бывает, и это случай. И здесь вот роль, правильно вы задали вопрос, роль библиотекаря и школьного библиотекаря. Я, на самом деле, с ними очень много работаю, очень много. Может быть, даже больше, чем со школьными учителями. Буквально у меня на следующей неделе 2 или 3 семинара со школьными библиотекарями, потому что я считаю, что это невероятно важно, потому что вот это те, кто вот шанс открыть книжку.
Это огромная ответственность.
И бывает очень... Тоже я всегда, знаете, мне это любимое мое первое общение с первокурсниками, всегда задаю вопрос о книжке, которая их вот запустила читательский механизм. Вот какая книга вот сделала этот толчок к самостоятельному чтению? Вот. И откуда это пришло? Там от подруги, от мамы, от папы, от не знаю, от кого-то. И часто все-таки называют школьную библиотеку, это здорово. Это, так что эта опция есть.
Ну да. А, кстати, есть какие-то... У вас же, правда, удивительная возможность вот этот вот срез получить. Есть какие-то книги, которые чаще всего встречаются вот у современного поколения студентов?
Которые называют
да,
часто?
Да. Вот те, которые их открыли им этот чарующий мир чтения.
Да. Ну вот у поколения моих нынешних первокурсников, а это, соответственно, им сколько им? 17-18 лет, да? Конечно, очень многие называют Гарри Поттера. Очень многие называют Алису в «Стране чудес». Это такой текст, как-то вот идущий через... Кто-то называет Крапивина, да, до сих пор, что меня удивляет, потому что мне казалось, это были ранние поколения. А дальше я должна сказать, что очень разнообразные. И очень кто-то называет, так как у нас очень много сейчас из регионов приезжает учиться, каких-то своих региональных авторов, а кто-то называет зарубежную литературу, типа там «Маленькие женщины». Казалось бы, это не очень детская вещь, но она очень многими сейчас называется, как вот подростковое чтение.
Ну, еще и фильм большую роль сыграл, конечно. Да.
Так что нет, очень разнообразные ответы бывают.
Такой личный вопрос, но мне правда интересно, как к вам пришел вообще интерес к детской литературе?
Ой, я даже так постепенно, знаете, как часто бывает в научной, исследовательской, преподавательской работе, все идет постепенно, и сначала через и общение с людьми, мнением которым я дорожу. И я очень серьезно, и до сих пор, естественно, это мое основное исследовательское поле, я занимаюсь современной литературой для взрослых. Об этом я пишу, об этом я читаю курсы, об этом я пишу свои учебники о современной, в основном, прозе и драматургии 21 века. И так как я все время слежу за издательским процессом, за знакомы с очень многими там издателями и писателями, то я не могла не заметить вот лет 15, даже уже больше назад, что в издательском мире тогда происходило вот это вот становление нового рынка современной детской литературы. И я сначала познакомилась с нею через издателей, через «Самокат» прежде всего, «Компас-гид», «Розовый жираф» и так далее, и участвовала в каких-то вот проектах издательских пока. А потом как-то, знаете, вот все это обрастало, как это часто бывает, прирастание уже и контактами, и связями, и интересом, и постепенно.
Да, возвращаясь к подкасту, он ведь выходит совместно с чудесным Волчком. И интересно, почему только с ним? Потому что ведь вы сами намного лучше меня знаете, какое многообразие этих издательств, тоже «Самокат».
Да, это действительно нужно объяснить и прокомментировать, потому что этот подкаст вырос из проекта, который я всегда делаю как такая экзаменационная работа, проект по продвижению современной детской литературы. Разные проекты они делают, очень интересные, и многие у нас ходят потом в лабораторию нашу «Детлит». А здесь это вот студенты придумали, они увлеклись страшно, я им показывала эти сборники, многообразие этих сборников на занятиях, и они делали проект по этому сборнику и решили, что вот он прекрасный навигатор, потому что он предоставляет возможность сразу под одной обложкой познакомиться с 5-6 разными авторами. Если умножить их уже на 14 выпусков, то сколько будет вариантов? Вот. И поэтому они через это, через проект пришли, и, кроме всего прочего, то есть нам показалось, что этот проект — это хороший навигатор, раз. Два, нам показалось, что очень удобная форма, маленькая форма рассказа дает возможность такого экспресс-знакомства с автором быстрого.
Особенно сейчас, когда это клиповое мышление.
Вот чтобы услышать, понять, твой, не твой автор, и дальше уже пойти за ним. Вот это нам очень понравилось. Ну и вообще вот стратегия этого издательства, мы подумали, что можно начать с этого, потом продолжить с другими издательствами. обстоятельствами, конечно, дружить. Так что начнем с этого, а дальше посмотрим.
Да, наверное, еще про детей. Как вам кажется, в чем вообще главная польза для ребенка от чтения? Сейчас многих детей, понятно, родители усаживают не за книжки, а за планшеты. Я это наблюдаю, например, в окружении там своих родителей. И этим и ограничиваются. Вот интересно услышать то, как вы это объясняете. Чем нечитающий ребенок отличается от читающего?
Ой, это вопрос еще на две передачи совместных мы можем это сделать. Вот, но если говорить коротко, то это прежде всего самостоятельность мышления. Вот именно умение читать и тут же интерпретировать и понимать текст и уметь его отрефлексировать. Это, ну, важнейшая способность для мозга человеческого, для его развития, для того, чтобы вот действительно он работал. Потому что все визуальные картинки это нам предоставляют прочтение других людей. Нам оно может быть очень интересно, это может быть интересная интерпретация, она может тоже в нас запускать какие-то творческие механизмы, но все-таки это чужая интерпретация. А здесь, прежде всего, чтение рождает и возможность собственной интерпретации и развивает фантазию. Потому что я часто говорю и со школьниками тоже, любящими читать, и они говорят, почему мы всегда читаем книжку, а потом смотрим. Потому что они сами снимают свое кино.
Навязывание, да.
Да, и поэтому вот я сразу вижу читающего ребенка, который фантазер, который начинает мир воспринимать совершенно иначе.
И потом у нас вырастает взрослый фантазер. Да, в хорошем смысле. Ни в коем случае не оскорбление. Спасибо вам огромное за эту беседу. С вами была Анастасия Филиппова и Мария Черняк.
До свидания. Спасибо большое.